Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 19 июнь күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштап 1 саат ободо болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дээрлик бир апталык мамлекеттик сапар менен Орусияга барат.
Бул сапардын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Татарстан менен Башкортостанга да барат.
Ирактын Мосул шаарында Ислам мамлекети радикал тобунун акыркы чордонуна чабуул коюла баштады.
Биз душманга жакын калдык. Душман бул үйлөрдүн аркасында эле турат.
Өзбекстан президенти экинчи аял алган эркекке нике кыйган молдолор жазалана турганын айтты. Ошондой эле алдыда кыргыз бийликтеринин саясий кадамдарын талдаган швециялык адистин пикирлерин да угабыз. Толкундук Оторбой Азаттык радиосу менен болуңуз. Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оболу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда полиция имаратына кол салуудан 5 полициячы каза тапты, 9 аргандай жаракат алышты. Кол салуу 18 июнда өлкө чыгышындагы Пактия провинциясынын Гардез шаарындагы полиция бөлүмүнө жасалган. Ооган полициясынын аймактагы жетекчиси генерал Асадулла Шерзат муну ырастап, жангечтилер тобу кол салып, алардын экөө өзүн жардырганын билдирди. Эки талип биринин артынан бири жарылды. Бактыга жараша биздин атайын күчтөр согушкерлердин төртөөн өлтүрдү. Дагы бири машинеден жок кылынды. Тилекке каршы кол салуудан күзөттөгү биздин 5 кызматкерибиз мерт кетти, деди Асадулла Шерзат. Жергиликтүү бийлик кол салууга талибан кыймылы жооптуу деп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, Атамбаев жетектеген делегация Москвага бүгүн түштөн кийин учуп кетет. 24 июнга чейин улануучу сапар кыргыз-орус дипломатиялык мамилесинин 25 жылдыгына арналган. Ошондой эле Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашканы турат. Анын жүрүшүндө Алмазбек Атамбаевдин Орусия президенти Владимир Путин жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев менен жолугушуусу белгиленген. Мындан тышкары Орусиянын илимий өкүлдөрү жана ал жактагы кыргызстандыктар менен да кезигет. Сапар жүрүшүндө миграция, саламаттык сактоо, каржы жана статистика тармагында бир катар документтерге, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы биримдик жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюла турганы маалым болду. Кыргызстанга сырттан акча которуулардын көлөмү азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл майда Кыргызстанга тыштан акча которуулардын көлөмү 17 миллион долларга төмөндөп, 138.6 миллион долларды түздү. Апрелде өлкөгө 170.7 миллион доллар, мартта 191 миллион доллар которулган. Жыл башынан бери мигранттар жиберген акча 615 миллион доллардан ашкан. Ал эми Кыргызстандан башка өлкөлөргө которулган акчанын көлөмү быйыл 119.5 миллион доллар болду. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 98% Орусиядан келет. Ирактын аскердик күчтөрү өлкөдөгү экинчи ири шаар Мосулду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операциясын баштады. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брет Маккурк. Өкмөттүк күчтөр 18 июнда согушкерлердин Мосулдагы акыркы чордону саналган эски шаарга киргени калганын Twitter аркылуу кабарлады. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла Мосулду бошотуу операциясы соңуна чыгып баратканын кабарлады. Ислам мамлекети тобу калааны 2014 жылы басып алган, аны бошотуу операциялары өткөн жылы октябрда башталган. Бул аралыкта аймактагы 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Кыргызстанда парламенттеги ата мекен фракциясынан депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту бүгүн уланат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Бишкектин Ленин райондук сотунда Салянованын иши боюнча соңку жараян 16 июнда өткөн. Депутаттын адвокаты чечимдерди чукул кабыл алып, калыстыкты сактабай жатат деген негизде ишти карап жаткан судья Кубанычбек Касымбековго ишеним көрсөтпөөнү өтүнгөн. Бирок судья мыйзамда мындай шек саноо сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө негиз бере албай турганын айтып, адвокаттын өтүнүчү четке кагылды. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Макиевтин өнөктөшү деген Алексей Элисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова муну саясий куугунтук деп атап келет. Иран менен Кытай Перс булуңундагы стратегиялык Ормуз кысыгынын жанында деңиз флотунун машыгуусун өткөрүштү. 18 июндагы биргелешкен машыгуу Иран менен АКШ флотунун ортосундагы чыңалуу өкүм сүргөн маалда орун алды. Расмий Тегерандын жаңылыктар агенттиги билдиргендей, машыгууга Ирандын 1, Кытайдын 2 согуштук кемеси жана 700 ирандык аскер кызматкерлери катышты. Мындан тышкары Кытай тараптын логистикалык кемеси жана 1 тегуучагы машыгуу аймагында жүрүштү. Кытай соңку 3 жылдан бери деңизде биргелешкен машыгуу Иран менен чогуу өткөрүлөк болчу. 17 июнда болсо АКШ Катар менен биргеликте Перс булуңунда өзүнчө машыгуу өткөргөн. Соңку жылдары Иран менен АКШнын аскердик кемелеринин ортосунда бир катар карама каршылыктар чыкканы белгилүү. Жалал-Абад шаардык кеңеш депутаттары мандат алышат. Бул тууралуу БШКнын аймактык өкүлү Дамир Жүндүбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн мандат берилгенден кийин 14 күн ичинде шаардык кеңеш алгачкы сессияга чогулууга тийиш. Шайлоого 7 партия катышкан. 2016 жылдын 11 декабрында шайланып келген 5 партиянын өкүлдөрүнөн турган кеңеш мэр шайлоодо бир пикирге келе албай ушул жылдын март айында өзүн өзү тараткан болчу. 28 майда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп, ага 7 партия катышкан. Анын 6 Өнүгү Прогресс, КСДП, Ата Журт, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Республика партиялары алдыга чыккан. Ишембиде Өнүгүү жана Ата Журт партиялары Жалал-Абадта биргелешкен маалымат жыйын куруп, коалициялык көпчүлүк түзүү үчүн калган партияларды биригүүгө чакырды. АКШ-дагы Генийлер Олимпиадасында кыргызстандык окуучулар алдыңкы орун алышты. Сынакка окуучуларын жиберген Сапат билим берүү мекемесинен билдиришкендей, АКШ-да өткөн Олимпиадага 10 окуучу барган, алар 6 долбоор даярдап, аны англис тилинде жакташкан. Жыйынтыгында 6-чы класстагы окуучулар 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль алышты. 5 долбоор алдыңкы орундарга жетишип, бирок кызыктыруучу сыйлыкка ээ болгон. Олимпиадага жалпысынан дүйнөнүн 70-тен ашуун өлкөсүнөн 12-18 жаштагы окуучулар катышып, экологияны коргоо багытындагы эмгектерин назарга коюшкан. Бул олимпиада 12-17 июнда Нью-Йорктун Освего шаарында өттү.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз azattik.org сайтынан кирип кенен окусаңыз болот. Эми бүгүн аба ырайы кандай болот, кулак төшөңүз. Синоптиктердин маалыматы боюнча бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 31-36 градус ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 29 градуска чейин ысык болот, бийик тоолуу райондордо 17 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын 32-34 градус жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Баяндарды баштайбыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 19 июндан тарта 24-үнө чейин мамлекеттик сапар менен Орусияда болмокчу. Расмий маалыматка ылайык, анда Орус президенти Владимир Путин баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугат жана бир катар документтерге кол коюлат. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака катышка быйыл толук 25 жыл болду. Бул жылдар аралыгында эки өлкөнүн мамилесин сынаган бир топ окуяларды орун алды. Ушул тушта миңдеген кыргызстандыктар Орусияда иштеп жашап жүрүшөт. Анда сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакужоеванын маалымдашынча, бул сапардын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Татарстан менен Башкортостанга да барат. Ошондой эле Кыргызстандын маданий күндөрү өтөт. Атамбаев Орусиядагы кыргызстандыктар менен дагы жолугат.
Данный визит будет иметь важное значение для дальнейшего закрепления.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгүнүн келечегин эске алуу менен бул сапар кыргыз-орус алакасынын стратегиялык мүнөзүн андан ары бекемдөө үчүн өтө маанилүү. Сапардын алкагында миграция, саламаттыкты сактоо, статистика жана каржы тармактарындагы документтерге кол коюлат. Бул сапардын маанилүү саясий документи болуп, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты бекемдөө декларациясы болуп калат. Бул документ эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун бир катар актуалдуу маселелери боюнча тараптардын позициясын чагылдырат.
Позиции сторон по многим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл 28 февралда бир күндүк расмий сапар менен Бишкекке келген эле. Анда Алмазбек Атамбаев ар кандай ушактарга карабай Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргени туура кадам болгон деп баалаган. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Баатырбеков Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришин башкы жетишкендик катары сыпаттады.
Бир шотал алакасында мамилелери аябай жакшы болсо, кээ бир учурларда өтө салгындаган учурларда болду. Бардык мамлекеттер менен мамилебиз болуш керек, бирок көбүрөөк ошо мамлекетте чогуу жүргөн илгери союз мезгилинде кичине өзүбүздүн менталитетибиз да окшошураак келген. Ошол эле Орусия мамлекети менен дагы мындай жакшы мамиледе жакшы алакада болуп турганыбыз жакшы эле го деген ойдомун да. Потенциалды туура колдонгондо болуш керек. Эки мамлекеттин деңгээлиндеги алакада кандайдыр бир түшүнүксүз бир нерселер болуп кетсе анын баары тең ушул карапайым элибиз сатып иммигранттар да жатат. Ошол эле бизнес кылып жүргөн бизнес чөйрөсүндөгү бизнесмендерге таасир тийип калышы мүмкүн. Ошол нерсени эске алып туура иш алып барыш керек.
Мурунку премьер министр Амангелди Муралиев Алмазбек Атамбаев бул сапардын алкагында экономикалык маселелерди чечүүгө басым жасашы керек деп эсептейт.
Бизге тынчтык керек, коопсуздук керек. Бул жагынан Орусия бизге керектүү мамлекет. Экинчи жагынан экономикалык мамилелер бизге ушу Россиянын рыногу керек. Евразиялык биримдикке киребиз деген лозунгтар болду негизинен, бирок экономикабыздын структурасы бир кайдыгер болуп атат. Россиянын мына экономикалык потенциалын биз пайдаланышыбыз керек. Деп барго жакшы музо 2-3 уйдан сүт алып ичет деген. Биз деле ошондой бир чоң мамлекеттен өзүбүздүн пайдабыз көрбөсөк анда биздин экономикабыз оңолбойт. Келерки визит ушул жагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Жалаң эле мигранттар менен же алтындын кирешеси менен биз көп алыска бара албайбыз.
Соңку 25 жыл аралыгында кыргыз орус алакасын сынаган бир катар оорчун окуялар орун алды. Маселен, Орусия Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын каскадындагы 4 кезди куруудан баш тартты. Эки өлкө кезтерди куруу тууралуу 2012 жылы эле макулдашкан. Былтыр жыл башында расмий Бишкек кыргыз орус өкмөттөрүнүн кезтер боюнча келишимин бир тараптуу денонсациялаган. Орус тарап курулушка кеткен чыгымды 37 миллион доллар деп эсептеген. Экономист Эркин Абдыразаковдун баамында Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөштөргө айланылган жок жана алакага катышты чыңдоо боюнча кол коюлган маанилүү документтер азырынча үзүрүн бере элек.
25 жылдын ичинде биз толук кандуу интеграция болуп кете алган жокпуз. Көптөгөн документтер кабылданды, бирок көбүнүн аткарылбаганы. Маселен, Русгидро менен биздин энергия холдингинин ортосунда мамлекеттик деңгээлде түзүлгөн болчу, бирок Нарын каскады ишке ашпай калды. Экинчиси, биздин жана мигранттарга Евразийске кирдик деп айткан менен патент төлөп уруксат кагаз албагандан башкасынын баардыгы эле мына Тажикстан, Өзбекстан кирбесе эле ошолордо эле мамиле кылып калды да. Орусиянын жетекчилери деле байма-бай бизге каттап келип кеткени менен өтө деле бир жакшы ийгилике жетише алган жокпуз. 25 жылдын ичинде Американын базасын кетирдик, анын ордуна Канттагы базаны чыңдадык. Эң стратегиялык өнөктөш боло алган жокпуз. Үчүнчү эшелондогу эле бир көмөкчү чарба катары эле болуп калдык да биз.
Өткөн айда Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Кыргызстандын баардык карызын кечүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Кыргызстан 240 миллион доллар өлчөмүндөгү карызды кечүү боюнча Москва менен соңку 5 жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүп келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми маек менен улантабыз. Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап, коррупцияны азайтып, ачык жана атаандаштык шарттагы система курууга бет алган. Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвел Азаттыкка курган маегинде кыргыз бийликтери саясий экономикалык системаны реформалай алган жок деп ага бөгөт болгон себептерди атады. Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин эликтеп китеп жазган Эңвал мырза менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешет.
Йохан мырза, сиз бир нече жыл мурда Кыргызстандагы коррупциянын себептерин, саясий системанын иштешин иликтедиңиз эле. Учурда ушу коррупциянын деңгээлине бааңыз кандай, көз салып атасызбы?
So it seems to be fairly stable. You don't see any real change.
Кыргызстанда коррупциянын деңгээли өзгөрбөгөнү бир катар эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө көрсөтүлөт. Ооба, өлкөдө кандайдыр бир жазалоо чаралары колдонулуп, кармап абакка отургузуулар болуп атат. Бирок ошол эле маалда антикоррупциялык программа түзүү жана системага интеграциялоо багытында көп иштер жасалбай калды. Башкаруу системасын өзгөртүү үчүн масштабдуу саясий экономикалык реформа жүргүзүлгөн жок.
Ал эми кыргыз өкмөтү жемкорлук менен күрөш такай жүрүп жатканын айтып, айрыкча мамлекеттик башкаруу органдарында коррупцияны түп тамырынан бери жоебуз деп элге убада берип жашпайбы?
Албетте, алар жасалган иштин кандайдыр бир жыйынтыгын көрсөтүүгө аракеттенишет да. Президенттик шайлоо алдында бийликтердин элге көрүнөйүн деген аракети деп кароого да болот. Мындан 2-3 жыл мурдагыга салыштырганда азыр саясатчылардын сүйлөгөнү дагы өзгөрөт эмеспи? Буга чейин бийликтегилер Акаев менен Бакиевдин тушундагы караганда коррупция азайды деп айтып жүрүшсө дагы, андан бери эч кандай иш жасалбаганын көргөндө курулай декларация экени ачык көрүнүп калды. Ошол эле маалда Кыргызстанда карапайым эл арасында коррупциянын деңгээли азайды деген көз караш бекемделдиби? Муну айта албайбыз. Анткени мен билгенден коомдук ой пикирди билүүгө сурамжылоолор жүргүзүлгөн жок. 2010 жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийинки маалды алсак, фундаменталдуу трансформация жасалган жок деп айтар элем. Болгону Акаев менен Бакиевдин үй бүлөсүнүн тыкыр көзөмөлүндө турган монополисттик система көбүрөөк атаандаштык нуктагы башкарууга өттү. Атургай айрым жерлерде хаос түзүлдү. Мурдагы эки режимдин тушунда коррупциянын тамыры барып, эки президенттин үй бүлөлөрүнө жана алардын айлана тегерегиндегилерге такалса, азыр система көбүрөөк чачырандуу болуп калды деп айтаар элем. Жаңы системада саясий партиялардын ролу мурдагы үй бүлөлөрдүн таасиринен ашып түштү. Партиялар саясий системага кирүүнүн дарбазасы болуп калды. Системага аралашам дегендер кайсы бир партияга инвестиция салып, бийликке жеткенден кийин киреше табуунун жолдорун ойлой башташат.
Демек, коррупциянын феномени өзгөрдү. Башкача айтканда, партиялык коррупция пайда болду дегенде айткыңыз келип
атабы? In a way maybe it's become a bit more formalized in that sense.
Эми иш жүзүндө ошондой болуп калыптанып баратат. Үй бүлөнүн таасири мурдагыдай күчтүү эмес экени жалпыга белгилүү. Өлкөдөгү коррупциялашкан байлыкка кимдердин колу жетет? Бул учурда саясий партиялардын колуна тийгени көрүнүп турат. Позитивдүү бир нерсени белгилей кетсек, азыр парламентке бир канча партия кирди. Мурдагыдай бир үй бүлөнүн көзөмөлү эмес, партиялардын көзөмөлү орноду. Өлкөдөгү туруктуулукту алып караганда, албетте, азыркы системанын артыкчылыгы көп. Анткени таасирдүү топтор, адамдар мамлекетти башкарууга катышып жатат дегенди көрсөтөт. Парламенттик башкаруу муну жактайт. Бирок, башка жагынан алып караганда, өкмөттүн сапаты, мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү арткан жок. Балким, ал буга чейин мамлекеттин баардык тармагын көзөмөлдөп турган Бакиевдин монополисттик системасынан да солундап кетти деп айтууга негиз бар. Башкача айтканда, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштешин камсыздоочу система бузулду. Атургай азыр көзөмөлдөн чыгып кетти деп айта алабыз. Партиялык коррупция тууралуу сурап калдыңар. Бул жерде эки категориядагы адамдар тууралуу сөз кылсак болот. Алардын биринчиси байлыгы бар, башкача айтканда бизнесмен саясатчылар. Алар парламентке өз байлыгын коргоо үчүн барышат. Ал эми экинчи категория анчейин байлыгы жок, бирок карызга болсо дагы акча таап, мамлекеттик башкарууга аралашып, ал аркылуу байлык топтоону жана аны коргоону көздөгөндөр. Мындай системаны өзгөртүү жеңил эмес. Анткени система өзгөрсө, алар байлыгынан таасиринен кол жууп калышы мүмкүн.
Йохан мырза, сиздин оюңузча, эгер система ушундай нукта кете берсе, парламенттик башкарууга жалпы эле саясий системанын туруктуулугуна таасирин тийгизеби?
Албетте, парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, элдин өкүлдөрү эмес, бизнес элита өз кызыкчылыгын көздөгөн клуб сыяктуу түс берет. Бул болсо, барып-барып эл менен парламенттин ортосундагы ажырымды чоңойтот. Аны менен катар эле мамлекеттик башкаруу системасын алсыратат. Мурдагы премьер-министр кызматтан алынган окуяны эле эстеп көрсөңүздөр. Тендер уюштуруу менен жол салуу кыргыз бийликтери үчүн ушунчалык баш ооруга айланып, атургай аларды жөндөп башкарууга эч кимдин алы жетпегендей көрүндү. Буга дагы жер бөлүштүрүү менен кыймылсыз мүлктү башкарууну кошсо болот.
Йохан мырза, ошол эле кезде кыргыз коомчулугунда саясий бийлик коррупцияга каршы күрөштү саясий оппозицияга каршы курал кылып колдонуп жатат деген жүйө көп айтыла баштады. Бул канчалык негиздүү?
Let me say like this. It's difficult to me to say about these.
Мен учурда коррупцияга айыпталып, камакта жаткандардын иштерин майда чүйдөсүнө чейин карабай элем. Антсе дагы алардын иштеринин саясий негизи бар деп айтылгандыктан, балким алар күнөөсүз да болушу мүмкүн. Бирок паракорчулук кеңири өкүм сүргөн системанын өзүндө дээрлик ар бир киши кайсы бир деңгээлде коррупциялашкан. Анткени система ушундай жол менен иштейт. Эгер андан баш тартса, анда ал адам бийликтин жогорку тепкичине жетпейт деген фундаменталдык түшүнүктү айткым келип атат. Ошол эле маалда эмне үчүн бирөөлөр камалды дагы, ошол эле маалда аны менен бирдей коррупцияга аралашкан башка бирөө жазасыз калууда деген суроо туулат. Эгер коррупция менен бирдей күрөшөбүз деген түшүнүккө таянсак, анда системага аралашкан баардык кишилерди абакка салуу керек. Ал мүмкүн эмес. Мындай стратегия албетте туура эмес.
Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвел менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ауганстанда полиция имаратына кол салуудан 5 полициячы каза тапты, 9 ар кандай жараат алды. Португалияда токойдогу өрт ондогон адамдын өмүрүн жалмады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Кытайда өткөн күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандыктар 10 медаль утушту. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл майда Кыргызстанга тыштан акча которуулардын көлөмү азайды. Иракта аскердик күчтөр Мосул шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операциясын баштады. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат мурдагы баш прокурор Айда Салянованын соту бүгүн уланмакчы. Францияда парламенттик шайлоонун акыркы айлампасында добуш бергендердин саны аз болгону расмий кабарланды. Ушул жана башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эл аралык баян. Ирактын аскердик күчтөрү ислам мамлекети экстремисттик тобунун Мосул шаарындагы акыркы чордонуна чабуул кое баштады. Аскер башчылары 3 жылдан бери согушкерлердин колунда турган калааны бошотуу операциясы аяктап калды дешет. Деген менен Иракта жоочулар көзөмөлдөгөн башка аймактар кала берүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
9 айга созулган тынымсыз операциялардан кийин Ирак күчтөрү ислам мамлекети тобунун Мосул шаарындагы жүрөгү саналган эски шаарды ээлөөгө жакын калды. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла калаанын бул аймагына чабуул жекшембиге караган түнү башталганын, Мосулду бошотуу аракетин натыйжалуу аяктап баратканын билдирди. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккурк өкмөттүк күчтөр эски шаарга киргени калганын 18 июнда Твиттер аркылуу кабарлады. Анын сөзүн Ирактын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль-Худари да ырастады. Биз душманга жакын калдык. Душман бул үйлөрдүн аркасында эле турат. Бир канча мүнөт мурда 2 унаа жарылганын уксаңыз керек. Ислам мамлекети тобу шаардан качууга аракет кылган адамдарды өлтүргөн жерде турабыз. Бул өтө кейиштүү, деди генерал Аль-Худари. Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы Сирия жана Ирактын аймактарында халифат түзгөнүн жарыялагандан көп өтпөй Мосулду басып алган. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Январь айында Мосулдун чыгыш тарабы өкмөттүн колунда өткөн. Шаардын батыш тарабындагы аскердик операциялар февралда башталган. Жоочулардын негизги коргонуучу жайына айланган эски шаарды колго алуу Ирак армиясы үчүн чоң жеңиштин жарчысы. Мосулдагы операциялар башталгандан бери 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Мосулдун эски шаарында 100 миңдей жайкын тургун болушу мүмкүн. Уюмдун качкындар менен иштеген агенттиги жоочулар жөн жай адамдарды тирүүлөй калкан кылып кармап турганын билдирген. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль-Худари мындай аракетти согушкерлердин жаңы ыкмасы катары мүнөздөдү. Мосулдагы жеңилүүлөрдөн кийин ислам мамлекети тобу жаңы тактикалар кото баштады. Муну өтө ыйманга жатпаган, адамгерчиликке жана согуштук эрежелерге эч эле туура келбеген ыкма деп мүнөздөсө болот. Алар Мосулдагы террорчулуктун өмүрүн узартуу үчүн жөн жай тургундарды калкан кылып жатышат, деди Ирактын коргоо министринин расмий өкүлү Мухаммед Аль-Худари. Эл аралык куткаруу комитети ансыз да тамак ашсыз калган бул адамдар айгышкан кармаштын так ортосунда калбайбы деген чоочулоосун билдирди. Мосулдун эски шаарындагы операциялар башчылардан бир күн мурда Ирак күчтөрү Сириянын жанындагы Аль-Валид өткөрмө бекетин согушкерлерден бошотконун кабарлаган. Бул калаалар бошотулган менен кармаш жакын арада токтоп калчуда эмес. Себеби Мосул менен түндүк батыш тараптагы Сирия чек арасынын ортосундагы аймактын коопсуздугу камсыз кылынышы керек. Мындан тышкары Мосул менен түштүктөгү баш калаа Багдаддын дал ортосунда жайгашкан Хавижа шаары Ислам мамлекети тобунун колунда кала берүүдө. Сирияда болсо бир катар аймактар, анын ичинде Ислам мамлекети экстремисттик тобунун борбору саналган Ракка шаары да толук бошотула элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экинчи аял алган адамга нике кыйган молдолорду жазалоону сунуштады. Ал эми Казакстан жалтылдаган жансыз шаар курду. Лондондо болсо 10-чу кабаттан энеси ыргыткан бала аман калды. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган ушул жана башка темадагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 15-июнда өлкөнүн дин кызматкерлери менен болгон жыйында сөз сүйлөп, экинчи аялга нике окуган молдокелер мыйзам алдында катуу жазага тартыларын айтты. Анын бул видеосу YouTube каналында эң көп көрүлүп, талкууланып жана BBC дүйнөлүк кызматынын өзбекче сайтында да популярдуу болду. Акыркы мезгилде аялдын үстүнө аял алып, шарият жолу менен нике кыйдырып алган орой учурлар аябай көбөйүп кетти. Мамлекеттик каттоодон өтпөй туруп мындай жосуунга баргандар айрыкча Ташкент шаарында арбын. Экинчи аял болуп тийген аялдардан төрөлгөн мыйзамсыз балдардын эртеңи кандай болот? Урматтуу молдокелер, дал ушундай балдардын убалы силердин мойнуңарда болот, деди. Президент ошондой эле расмий нике күбөлүгүн көрбөй туруп, нике кыйып салган имамдарды жазалоо боюнча атайын мыйзам иштелип чыгарында эскертти.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстанда өткөн дүйнөлүк экспо көргөзмөсүнүн күнгөй тескейин Foreign Policy журналынын талдоочусу Джеймс Палмер иликтеп жазып чыкты. 2010 жылы Шанхайдагы көргөзмөгө да барган. Ага катышкандардын саны 73 миллион эле. Ал эми Астанадагы экспо жарманкесине алгач 5 миллион катышуучу барат деп отуруп, акыры бул сан 2 миллионго түштү. Ачылыш аземине болсо 10 миң адам катышканын расмийлер билдиришти. Аңгыраган бош залдар, ээн павильондор мурдагы СССРнын аймагында биринчи өтүп жаткан бул иш-чаранын чыныгы жүзүн ачып берди. Бул болсо Астана аны уюштуруп заманбап жарманке залын курууга 3 миллиард доллардан 5 миллиардга чейин каражат жумшаган деген автор экспо көргөзмөсүнүн тарыхына да кайрылат. Алгач ирет Лондондо 1851 жылы өлкөлөрдү таанытуу үчүн башталып, кийин 1889 жылы Парижде Эйфель мунарасынын жанында өткөн. 1939 жылы болсо Нью-Йорктогу экспо оту жанган. Кансыз согуш учурунда АКШ менен Советтер Союзу экспонун павильондорун атаандаштык талаасы катары көрүшүп, өндүрүштөгү артыкчылыктары менен жарышышкан. Бирок 1980 жылдан бери бул иш-чаранын батыш дүйнөсүндөгү кадыр баркы түшүп бара жатат. Казакстанда аны уюштуруу 76 жаштагы президент Нурсултан Назарбаевдин жеке дымагынан келип чыккан демирге болду окшойт. Анткени Олимпиада оюндарында эле экспону уюштуруу көп күч жана каражатты сарптоочу гана иш-чара. Бул өлкөдө жөнөкөй калк айына 70 долларга жашап жатканда Астананы жаркыраган имараттарга толтуруп, 2012 жылдан бери көргөзмөгө даярдануу Казакстанга арзанга турган жок деген пикирде Джеймс Палмер.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналына кыргызстандык талдоочу Чолпон Орозобекованын Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Борбор Азияга болгон иш сапары менен Бириккен Улуттар уюмунун аймактагы саясатын талдаган көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Анда аталган уюм канчалык чөлкөмгө жакындоо аракетин көрбөсүн, өлкөлөрдөгү адам укуктары маселесине көз жумуп жатканы тууралуу сөз болот. Казакстанда расмий өкүлдөр менен жолугушуп, жарандык коом же укук коргоочулар менен такыр байланышкан жок. Казакстандагы адам укугун коргоочу алдыңкы активисттердин бири Бактыжан Торегожина эгер ага жолуксак өлкөдөгү чыныгы кырдаалда айтып берет элек деди. Казакстандан кийин Өзбекстанга барган Гутерриштин иш сапары учурунда болсо климаттын өзгөрүүсү, Арал деңизи кырсыгы гана козголуп, адам укугу темасы айтылбады. Аларда Human Rights Watch уюму Гутерришке иш сапары учурунда дал ушул маселени көңүл жазымдан чыгарбай, Борбор Азиянын лидерлерине эскертүүсүн суранган эле. Бишкекте да ушул эле сценарий кайталанып, БУУнун баш катчысы бийлик уюштурган таза коом форумуна катышты. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова Улуттар уюму адам укуктарына көңүл бурушу керек эле, бирок бул маселеге кайдыгер болууда десе, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жыкшынкулов Гутерриштин сапарын тек гана расмий зыярат катары баалап, БУУ баштаган эл аралык уюмдарды авторитардык бийлик жана адам укуктарына карата алсыз болуп бараташканын айтты.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондун Кенсингтон аймагында көп кабаттуу үйдөн энеси 10-чу кабаттан ыргытып аман калган наристенин окуясы Британ басма сөзүндөгү эң көп окулган макалалардан болду. 14-чү июнда өрттөнгөн Гринфилд мунарасында өрт жалындап жатканда жанында турган адамдар 10-чу кабаттагы терезеден колуна баласын кармап, айласы кеткен аялды көрүшкөн деп айтат Телеграф. Окуяга күбө болгон Самир Аламрани аял айласын таппай, баламды тосуп алгыла дегендей ишарат берди. Анан эле бир киши чуркап барып баланы ыргыт дегендей кылды. Анан ал баласын ыргыткан да бир киши тосуп алды деп эскерет. Сан кезде кийин ал кишинин аты Пет экенин, 40 жаштагы жергиликтүү тургун 4 жашар кызды өлүмдөн сактап калганын сүрөт баян кылып чыгарды. Бирок кыздын энеси өрттөн кайтыш болгон айтылууда. Кенсингтондогу Гринфилд мунарасы толугу менен өрттөнүп, 58 киши дайынсыз жок болгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги баяндар топтому аяктады. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалаларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусу эфирге берилмекчи. Аны Адилет Бектурсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. Главное событие года в Казахстане – Экспо-2017. На международной выставке Кыргызстан делает акцент на возобновляемую энергию. В числе перспективных называются малые ГЭС, ветровые, геотермальные и биогазовые станции. Парадоксально, но власти Кыргызстана при этом не дают никаких прогнозов относительно сроков внедрения безопасных технологий. В то время как хозяева Экспо Казахстан принял обязательство уже к 2050 году производить до 50% электроэнергии из возобновляемых источников. О моде на экологичность и о перспективах отрасли поговорим в студии Затыка. В гостях заместитель директора агентства по продвижению инвестиций Шумкарбек Адильбек Улу. Добрый день. Председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. Также она является исполнительным директором Малой ГЭС Калининской. И также представитель бизнес-среды, глава Центра развития ВИЭ Татьяна Веденева. Добрый день.
Добрый день.
Ну, первый вопрос, наверное, я адресую вам. О перспективах, ну, в принципе, более или менее понятно. Расскажите о планах и об инвестиционной привлекательности в Кыргызстане, развитии этой отрасли как возобновляемый источник энергии.
На самом деле, как бы отрасль возобновляемых источников энергии в нашей стране имеет достаточно хороший потенциал в части особенно вот гидроресурсов, а конкретнее в части по части малых ГЭС у нас очень хороший присутствует разработан закон, в котором очень достаточно либерально и достаточно, так скажем, современным образом прописаны преференции. И мало того, что вот в этот закон уже вносятся изменения в соответствии с новыми требованиями со стороны Жогорку Кеңеша. То есть закон у нас есть привлекательный, в этом плане как бы все хорошо. Единственное, вот мы, у нас есть немножко хороший потенциал по части освоения солнечной энергии, и мы, как бы так скажем, есть ограниченные ресурсы по части ветровых.
Построили мы практически, вот, можно сказать, добавлю, две ГЭС. Одна ГЭС была построена на деньги проекта USAID в 2005 году. На юге небольшая ГЭС Найманская мощностью 600 киловатт. Вот, которая, ну, то работала, то не работала, насколько я знаю. И вот, если говорить о новом строительстве, одна ГЭС, Тегерментинская, которую вот уже упомянул Шумкарбек, в Кеминском районе мощностью 3 мегаватта. Это все, что касается новых ГЭС. И в целом у нас работает по республике 15 малых ГЭС, из которых, значит, основную часть составляет ГЭС Аламединского каскада, ОАО «Чакан ГЭС», и ГЭС «Марьям» в Московском районе. Вот, собственно, и все. Но кроме природных условий, в общем-то, да, основным, скажем так, основной проблемой строительства все-таки является наш низкий тариф, поскольку он за 25 лет не увеличился и сейчас является самым низким среди стран бывшего экс-союза, я не говорю даже СНГ, потому что не все страны входят в СНГ, бывшие страны союза. Самый низкий тариф – это определяющий как бы фактор, который позволяет либо начать строительство, либо нет.
На самом деле, да, есть определенные моменты в части привлекательности тарифов, потому что с одной стороны это хорошо для это привлекательнее для тех, кто использует энергию, это дешевле, затрат меньше, а для тех, кто хочет продавать эту электроэнергию, да, вот это установленные тарифы коммерческие для промышленных потребителей и для, так скажем, домохозяйств, это достаточно низко. И окупаемость резко возрастает. И поэтому был принят закон о ВИИ, где есть усиляющие льготные коэффициенты, то есть для тех, кто хочет мало ГЭС построить, там государство обязывается выкупать с усиляющим коэффициентом 2.1. Для тех, кто с помощью ветра установок, то коэффициент 2.5, и самый максимальный поставили для тех, кто будет генерировать электроэнергию с помощью солнечных электростанций, там 6 коэффициентов. Здесь, да, и как бы здесь мы ведем как бы пояснительные работы, мы говорим, что есть многие инвесторы спрашивают, будет ли этот, так скажем, тариф держаться на таком уровне, который сегодня он поставлен, нет ли риска, что через 2 года опять там будет снижение, а есть ли как бы гарантированный тот момент, что будет расти на определенный процент. То есть хотят просто-напросто получить, так скажем, контрольные цифры для моделирования своих финансовых расчетов.
Но есть эти цифры? Сегодня Министерство экономики дает какие-то прогнозы на ближайшее время о росте тарифов?
По части, значит, ведения политики именно и значит, в сфере энергетики на сегодняшний день эту работу ведет Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию. Но мы можем от себя добавить, что как бы, вот формирование тарифа это очень достаточно как бы, часто интересует инвестора.
Какой стоимости речь идет? Самая вот, такая стоимость, которая сегодня устраивала бы и инвесторов, и потребителей.
Ну, я если, тогда, если я тогда просто расскажу, передам вам слова инвесторов, потенциальных, еще не потенциальных, они говорят, что допустим, по сегодняшнему закону конечная цена для продажи от объекта малого ГЭС это будет где-то в пределах 470 тиенов. Это государство обязуется покупать. Для инвестора, говорит, 470 тиенов будет интересно в случае, если льготный период вот сегодня составляет он 8, хотя бы 10-12 лет. Спрашивается вопрос, почему?
Они освобождение говорят, от налогов имеете?
Нет. Просто, что государство будет выкупать все, что...
Гарантированно, да.
Гарантированный выкуп, да. То есть, они говорят то, что вот, значит, строительство, допустим, условно, малый ГЭС, который с мощностью 3 мегаватт, уходит от 3 до 4 миллионов долларов. Ну, в зависимости от места и так далее.
От оборудования.
Да, от оборудования. И вот они говорят, вот, они просто делит на выработанные возможные киловатты на свои затраты. И получается, что они говорят, мы где-то на 8-9 только год возвращаем свои средства, а потом еще нам бы хотелось бы еще, как бы так скажем, получить некоторый доход. Да?
Вот. Ну, конечно, потребитель, да. За сколько будет получать это электричество, выработанное малым ГЭС?
Все дело в том, как я уже сказала, что эта электроэнергия, она садится в общий тариф, так же, как электроэнергия ТЭЦ от разных источников. Конечный потребитель, он как получает ее, вот те тарифы, которые установлены в государстве.
Но сегодня какой тариф?
То есть для населения сегодня тариф 77 тиен до 700 киловатт. Киловатт-час. То есть заложено в тарифной политике Госагентства по регулированию ТЭК ежегодное повышение тарифов на 10%. У нас это не всегда происходит, тем не менее мы никуда не денемся, он все равно будет тариф расти как минимум на коэффициент инфляции, да, потому что мы все отдаем себе отчет, что и материалы, и зарплаты, и все остальное, это меняется. Даже изменяется, она дорожает. И электроэнергия – это такой же продукт. Но мы опять же подчеркиваем, что этот тариф отдельно не будет оплачиваться населением, он будет входить в общий тариф. Дорожает же топливо, да, которое мы покупаем на ТЭЦ, оно дорожает по всему миру. Мы покупаем топливо для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Себестоимость растет. Но тариф у нас за это время...
А можете рассказать, как эта сумма будет распределяться? Ну, как бы...
Это просто как бы система распределения тарифов. Государственное агентство по регулированию ТЭК, которое занимается установлением тарифов. От каждой энергокомпании производители существует система, они собирают затратную часть. Вот, в том числе вот сейчас в данном случае и от малых ГЭС тоже, вот и о нас ежегодно, значит, собираются госорганам затраты, смотрят общую затратную часть и потом уже смотрят, что потратили производители у электрической станции, что, какая себестоимость этой электроэнергии, чтобы ее передать по сетям высоковольтным, потом распредкомпании, затем это пропорционально делится внутри компании, у них внутренние тарифы и рассчитывается общий тариф, за сколько мы можем сегодня населению продать. Но фактически мы дефицитная страна в плане оплаты электроэнергии, себестоимости, потому что произвести, передать и распределить ее стоит гораздо дороже, чем мы ее продаем населению. Пока государство субсидирует эту электроэнергию больше, чем на 50%.
В вашей малой ГЭС Калининской?
Нет, я говорю об общих тарифах. У нас тариф сейчас составляет, поскольку станция была построена в 1954 году, мы ее восстановили в 1997 году. Фактически 20 лет вот в этом году будет нашей станции, 20 лет, как мы работаем. Вот. И наш тариф на сегодня составляет 2 цента. То, что мы вот в среднем 2 цента продаем, это ниже, чем максимальный тариф 3 цента для промышленных потребителей.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
То, что касается других источников электроэнергии, в частности, говорится об солнечной энергии. Угу. Расскажите, в чем перспектива солнечной энергии, насколько дешевле или дороже ее вырабатывать, нежели из ГЭС?
Солнечная энергия может использоваться для выработки как тепловой энергии, так и электрической энергии. Да? Это нужно понимать. Есть очень много разных видов солнечных установок. Если мы говорим о выработке электроэнергии, опять же, нужно понимать, что по сравнению с ГЭС, ГЭС работает 24 часа в сутки. Фотоэлектрическая станция вырабатывает электричество, пока есть солнце, и если оно есть. К счастью, у нас в республике солнечных дней более чем достаточно. То есть солнечный потенциал, потенциал выработки солнечной электроэнергии у нас очень высокий. Но стоимость таких станций, фотоэлектрических станций, тоже достаточно высокая. И вот при существующих тарифах мы делали подсчеты, это при тарифе, при коэффициенте к тарифу 6, окупаемость 100 киловаттной станции около 7 лет.
Это стоимость шестикратная?
Да, то есть в 6 раз больше правительство платит производителям солнечной электроэнергии, чем оно, допустим, получает от потребителей промышленных. Да.
То есть с точки зрения экономической выгоды она совсем не экономична и не выгодна.
Вы знаете, давайте мы начнем чуть подальше. Вот когда мы говорим об экономической выгоде, мы все время почему-то думаем год, два, три, четыре. Да? Давайте мы подумаем с 2050 года, до 2040 года, когда у нас встанет проблема, а она уже стоит. При нашей выработке 14-15 миллиардов киловатт-часов в год мы все это потребляем. Более того, мы закупаем электроэнергию из Казахстана. Это сейчас. Население будет расти, потребление электроэнергии будет расти. Откуда мы будем брать эту электроэнергию? В 2050 году. Сколько у нас будет населения, какое у нас будет потребление? И давайте думать, откуда мы его возьмем. Вот столько у нас сейчас есть больших ГЭС. Сможем мы построить большие ГЭС еще? Да, нет. Сможем мы построить малые ГЭС? Да, нет. Даст ли нам наша Каракичинская там энергостанция, которая планируется, да, даст ли она нам то, что нужно? Да, нет. Да? Вот я думаю, вот такой нужно использовать подход, а не насколько они выгодны вот в ближайшие 10-15 лет. У нас есть перспектива остаться без электричества. Я думаю, никому это не понравится.
Да, и еще немножечко у солнечных электростанций есть преимущество по части, так скажем, начала процедуры строительства. Дело в том, что в законе конкретно указано, если, так скажем, для строительства малых ГЭС надо пройти конкурс. Там конкретно указано, для гидроэлектростанции, термоэлектростанции надо проходить конкурс. Это в соответствии с законом об электроэнергетике. А солнечные станции можно строить без конкурса. Там будет достаточно решить вопрос земли и получить все необходимые, так скажем, разрешительные документы, проектно-сметную документацию согласовать.
Экспертизу.
Да, экспертизу. И можно получать, то есть начать строительство.
Но есть ли компании, люди, которые сейчас заинтересованы в развитии?
Ну, как бы, я могу, как бы, да, озвучить, что есть одна компания, с которой мы уже, наверное, год работаем, ведем переговоры, даем разъяснения по законодательству. Сейчас уже наступил этап, сейчас они нанимают проектную компанию, которая разрабатывает проектно-сметную документацию. Земельный участок был определен.
Где?
Это на территории города Балыкчы. Вот это просто мы тоже обсуждали с различными кругами и энергетиками, и те, кто которые за климат отвечают, они подсказали, что пока что самый идеальный это город Балыкчы. Вот, потому что солнечных дней больше из-за того, что ветер работает и всегда раздувает эти облака. Из-за этого, оказывается, относительно больше солнечных.
Большее количество часов солнечных, да, получается, да, в течение года.
Да, да, да.
Часто, когда вопрос касается развития этой отрасли, люди жалуются и говорят о коррупционных рисках. Есть ли сегодня риски? Вот в последний раз, когда я говорил с одним из специалистов, он пожаловался на то, что в Балыкчи как раз, в Балыкчи были инвесторы, которые собирались построить ветровые станции, но у них попросили, ну как у нас принято называть,
откат.
Шапку, откат. Да, инвесторы свернулись и уехали.
Я то, что из своей практики расскажу, мы для этого созданы, чтобы вот такие элементы убрать.
Но они есть у нас.
Были известны, то есть это не оглашается, то есть, но это были факты, да, но при этом мы конкретно
сейчас
не сталкивались, да. И мы вот такие элементы резко на корню убираем, потому что мы сразу выходим на ответственное государственное исполнителя по части земли, выделения, по части там руководства. Мы сразу ставим вопрос такой. Такой-то инвестор хочет такой-то момент. Все. В соответствии с законом ты имеешь право выделить, трансформировать. Ну, сейчас есть, конечно, моратории, но все в рамках закона должно проходить. Но исполнение этих законов, вот здесь вопрос, да. Реализация, исполнение, соблюдение норм – это один момент. И второй момент.
Мы имеем 1% сегодня, да, от общего числа вырабатываемой электроэнергии.
Ну, не только поэтому, да. Основной все-таки тариф. Это первый.
Давайте вот проясним по причине.
Тарифы. Да.
Низкие тарифы.
Да.
Второе, что можете обозначить?
Не до конца сформированная нормативная база. Все-таки правила игры, они еще...
А давайте конкретизируем, что
хорошо,
именно?
Если
под
мы...
Подзаконные.
Да, вот смотри, есть закон, да, он сначала был декларативный, потом туда ввели все-таки для любого строительства, мы говорим, инвесторы, инвесторами можем быть мы сами, вы, я, да, Шумкар, у вас есть деньги, вы хотите построить там малую ГЭС, биогазовую установку, солнечную, вы хотите знать правила игры. Вы смотрите, что я возьму за строительство, сколько это будет для меня стоить, и когда мне эти деньги вернутся, и когда я начну получать прибыль, да? Мы смотрим, значит, первое, на тариф. Во-вторых, если мы вкладываем деньги, мы хотим, чтобы
так,
у нас...
Так, тариф у нас низкий.
Да, чтобы продукт у нас покупали. В законодательстве заложена обязательная покупка. Я подчеркиваю опять, что для населения, что эти повышенные тарифы оплачивают не население. Это внутри у нас, у производителей покупает, как это сейчас происходит, написано «распредкомпания». В Казахстане это есть расчетный центр, да? Возможно, у нас тоже изменится какая-то ситуация. Кроме того, идет налоговая база. Я считаю, она у нас хорошая. Вот я считаю, я уже работаю 20 лет на ГЭС. Да, у нас, ну, налоги невысокие.
Надо стимулировать просто каким-то образом, да, завоз оборудования, мы сейчас смотрим, как платить НДС или нет, на СОП, там есть некоторые нюансы, да, и так далее. Но вот гарантии, когда мы говорим о коррупции, да, если правила игры не определены, непонятно, есть возможность ими манипулировать. Вот у нас такая возможность сейчас в основном проявляется в выделении земельных участков. Вот здесь у нас земельный кодекс был принят давно, там есть положение, а малые ГЭС не строились, да? И поэтому иногда даже выделением земель у нас занимается местный Айлакмуту, местные госадминистрации.
Которым надо идти на
поправку. Они иногда даже не знают, что в законе, в земельном кодексе написано, да.
Хорошо. А вы коснулись Казахстана, и мы тоже в самом начале отметили, что в Казахстане президент, по крайней мере, обещал к 2050 году выйти на 50% электроснабжения с помощью возобновляемых ресурсов. Наверняка вы тоже интересуетесь, что конечно, происходит в Казахстане, да, в этом плане.
Немножко они идут на шаг вперед. Все-таки вот наличие расчетного центра, это уже, да, все-таки...
Индексация на валютные риски.
Да, 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 это уже большая вещь, да, уже понятно, кому. Это уже некий рынок, который существует, да, ты уже знаешь, с кем, заключение договоров. У нас это пока происходит несколько стихийно, так скажем. Распредкомпании, они покупают у производителей электроэнергии, и все. Здесь часто зависит от того, кто сидит директором распредкомпании, да, вот я буду так или вот так принимать решение. Вот, в принципе...
Тарифная политика.
Тарифная, поскольку тариф в Казахстане выше, это уже... Да, говорит, да, это уже привлекательность. Когда мы приводим пример Армении и говорим, что там построили, не всегда это корректное сравнение, потому что в Армении тариф и тогда был, и поддержка фондов, да, до 10 центов.
Да, 5 сумм. Тогда 5 сумм.
И с нашим одним центом. Mm-hmm. Если бы у нас было 10 центов, так мы бы и государство не просили. Мы бы уже понастроили.
Что касается разницы между нами, давайте мы обозначим. Сейчас у нас по законодательству на данный момент, без внесения изменений, у нас государство гарантирует 8 лет выплачивать вам тариф, умноженный на вот этот коэффициент, для того, чтобы вы окупили свою...
Это да, не навсегда, да.
Не навсегда. Что происходит потом, по сейчасшнему закону, непонятно. Как, какой тариф получаете?
Там
да?
Написано индивидуальная защита
вот
ежегодная.
Ходить, челом бить вот кому угодно, а отдайте мне такой тариф. Это сейчас. Что сейчас в Казахстане? У них на 15 лет обозначены тарифы, да?
После 15 лет еще на 10 лет.
И после 15,
чуть ниже, да.
Уже. Еще на 10 лет чуть ниже тариф и так далее. Да? То есть у них все будущее прописано более-менее четко. Да? То есть я вижу в этом внимание со стороны государства к развитию этой отрасли, к поддержке инвесторов, которые уже вложили свои деньги. Да? То есть у них ситуация немножечко... Да, они впереди нас на несколько шагов, но это позволяет нам, может быть, учиться у них...
Да, я добавлю, да, вот я недосказал. Дело в том, что вот законом, у нас закон хорошо расписан, да, вот, но исполнение осуществляется под законными актами. Вот здесь у нас как раз-таки есть определенные проблемы.
То есть,
во-первых, надо было расписать, вот, как уже выше сказали, процедуру получения земли, процедуру подключения, процедуру оплаты, кто будет оплачивать, когда ты можешь заключать договор, то есть когда государство вправе заключать договор о покупке электроэнергии. То есть вот потенциальный инвестор уже мне задает, когда мы можем заключить договор о покупке электроэнергии с государством. То есть есть люди, которые, да, я еще необходимо пояснить, к сожалению, есть достаточно много наших сограждан, которые, поверив псевдоинвесторам просто, которые сказали, у меня там на счету или что-то, бегают, отбивают, отнимают время, допустим, соответствующих органов, отбивают пороги и говорят, вот у меня есть инвестор, давайте срочно выделять землю и так далее, давайте тариф. Ну, то есть нету четких правил. А вот по логике должно быть, что сперва ты должен получить землю, осуществить все расчеты, экспертизу, проектно-сметную документацию сделать, получить разрешение на строительство и потом только претендовать на получение тарифа в соответствии с законодательством. Но все это порядок должен быть расписан.
Регламентирован.
Да, регламентирован. И порядок того, что кто тебе будет выплачивать твои деньги, то есть на какой период, ежемесячно, ежеквартально, если не сможешь выплачивать то, что, да, допустим.
Гарантии.
То есть, да, то есть вот этот порядок под законом, он должен быть определенно конкретно расписан, и причем с двух сторон, как для инвестора, так и для государства. То есть должны быть четкие правила и внутри для государственных органов, которые тоже реализуют эти подзаконные акты, да, и точно так же для инвесторов, то есть этапы для строительства объектов ВИИ.
И точные разъяснения.
Просто вот еще, почему проблема, почему мы не построили за 25 лет, да? У нас за 25 лет сменилось 29 премьер-министров. Это кабинет министров, то есть это смена, да? Это постоянное институциональное изменение в стране. Это частая смена и другие названия министерств, да. В том числе энергетического органа. Сначала было Госагентство по энергетике, потом Национальный комитет такой, потом другой, потом Министерство энергетики ликвидировали. У нас в энергетике получается сейчас очень много управляющих органов и как дитя у семи нянек.
Я вам скажу, сколько человек занимается вот именно этой отраслью на всю страну. 3 человека.
Да, мы в курсе. Мы знакомы. Да.
И
мы
очень
с ними
жаль,
постоянно в контакте.
Да, и очень жалко, что они не смогли сегодня посетить нашу программу и говорить с нами. Да. Завершая программу о перспективах. Какую можете дать перспективу вы развитию ВИЭ в Кыргызстане?
Ну, мы, как ответственный орган за привлечение инвестиций, мы можем сказать, что мы не стоим на месте. У нас есть, так скажем, возможности изменения законодательства через наше министерство. Мы активно состоим в рабочей группе, которая разрабатывает изменения, и мы постоянно контактируем. И самое интересное, то есть мы очень быстро получаем сейчас, как называют, фидбэк, обратную реакцию со стороны инвестора. Потому что мы законопроекты показываем, они сразу говорят, вот финансовая модель не позволяет это сделать, а вот это сделала бы, потом дайте разъяснение. Я вам сейчас расскажу такой случай. Вот по новым изменениям мы предлагаем, что после истечения льготного периода государство обязуется у тебя выкупать по максимальному на тот момент тарифу. Без коэффициента, без ничего. И инвестор не мог понять, это как, говорит, я после 10 лет все, то есть я как бы на свободное плавание иду или как, никаких гарантий, ничего. Я тогда объяснил, что после истечения 10 лет государство у тебя будет выкупать по максимальному тарифу на момент, на срок эксплуатации твоей станции. То есть 25 лет, там, 30 лет, 40 лет.
Это не расписано.
Нет, это в законе расписано. Но теперь нужен подзаконный.
Сейчас это уже еще не прошло.
Да.
Первое чтение только прошли поправки к закону. То есть это внесено изменения.
Если мы понимаем и говорим о том, что возобновляемые источники энергии, за ним будущее, достаточно ли правительство сегодня...
Недостаточно, абсолютно недостаточно. Во-первых, с подписанием Парижского соглашения в конце 2015 года все были в таком подъеме, а ведь Парижское соглашение предусматривает определенные обязательства со стороны нашей республики, в том числе по переходе на зеленую энергетику. Да?
Какие перспективы вы видите вкратце?
Если сейчас так пойдет, как вот сейчас идет, или если что-то поменяется? Вы хотите, что нужно сделать, или как оно будет, если ничего не будет меняться?
И то, и другое. Что нужно, мы поговорили, да, о том, что нужно.
Как оно будет, если ничего не будет меняться? Инвесторы придут и уйдут разочарованные отсутствием у нас подзаконной базы, невозможностью вернуть средства, вложенные на инвестиции. И в конце концов мы придем к тому, что мы будем в энергетическом кризисе, мы будем вынуждены закупать электроэнергию от Казахстана или других соседей по им выгодной цене. Да, это, то есть мы окажемся в ситуации энергетической, сказать, не безопасности, опасности.
А мы говорим вот об энергетической безопасности, да, страны, которую пока
если же,
не является.
Да, если же у нас будет наладится какая-то более слаженная работа над тем, чтобы смотреть, допустим, в будущее, да, чтобы делать маленькие шаги по поводу разъяснения населения, почему нужно повышать тариф, чисто, прозрачно объяснять, куда эти деньги идут, да, ведь в том числе, почему было возмущение там, в 2005-2010 году. Это было вдруг, в бухты-барахты, никто не объяснял, почему, в чем дело, все были уверены, и сейчас все уверены, что у нас столько энергии, что мы можем прям делать с ней все что угодно. У нас да, осталось тютелька в тютельку. Нужно это объяснять населению, проводить разъяснительную работу, разрабатывать подзаконные акты, работать все вместе на то, чтобы выжить и процветать.
Ну, некоторые ученые говорят, через лет 10 ледники в Кыргызстане сократятся вдвое.
Есть такие прогнозы. Это связано с изменением климата, это связано с изменением, с использованием как раз-таки угля. предположим, да, для выработки электроэнергии. То есть весь мир переходит и старается переходить от использования угля к газу, к зеленым энергетикам, а мы в то же самое время строим ТЭЦ для того, чтобы производить электричество из угля. Да?
Вкратце вы что скажете о перспективах?
О перспективах я хочу сказать, что вот надо всегда каждому из нас ставить себя на место, вот мы говорим «я», семья, потом больше коллектив, потом страна, да? Вот когда есть у нас возможности, да, мы их можем использовать, действительно. И в данном случае, я считаю, все-таки там управляющим структурам надо действительно задуматься, как нам этот потенциал использовать. У нас нет цифр, которыми мы бы грамотно оперировали. Если мы начнем все-таки считать,
прозрачно.
Да? Вот считать по регионам, да? Если у нас появится орган, если мы говорим о перспективах ВИЭ, во-первых, нам нужен орган, которым этим займется, который будет работать локально на каждом уровне, и мы тогда поймем, сколько нам надо построить. Когда ты знаешь, сколько, тебе легче это запланировать и поддержать. Вот если мы, я считаю, что это вполне осуществимо, если мы этот шаг сделаем, в законодательстве, в новом, как бы в поправках мы закладываем, хотим, чтобы такой орган все-таки был создан, да, чтобы нашли средства, хотя есть такие разговоры, кто его будет финансировать, как, чтобы даже те, вот, как мы говорим, 3 человека или 4, пусть их будет 5, но чтобы они занимались только этим. Когда мы поймем, что мы можем реально сделать, у нас есть перспективы.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня говорили о возобновляемых источниках энергии. В студии в Азаттыке был заместитель директора Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики Шумкарбек Улу Адильбек, а также председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии, а также исполнительный директор Калининской ГЭС Элеонора Казакова и глава Центра развития ВИЭ, который представляет бизнес-среду, Татьяна Веденева. Спасибо большое вам.
Вам спасибо.
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 Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на YouTube Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.